Два дня, ушедших на подготовку к следующему полету, промелькнули очень быстро. И вот Колумб снова в воздухе. Причем не один, его сопровождают Магеллан, А-1 и А-2. Они пройдут до западного побережья залива Пария и вернутся, а Колумб продолжит свой путь дальше, прямо на Мехико. Над морем, над джунглями, над пустынями и над горами, не меняя курса. Для воздушного корабля нет преград. Пока что они не выбрались за пределы Нового Света, да и то лишь мало его части. Но скоро, очень скоро, летающим гигантам будет принадлежать весь воздушный океан. И нет такой точки на планете, которую они не смогли бы достичь. Успешное начало положено. Зная, как пролегал тернистый путь в небо, теперь можно было избежать неправильных технических решений и тупиковых направлений, стоивших жизни многим первопроходцам. Тех, кто был впереди и дорого заплатил за осуществление многовековой мечты человечества — летать. Леонид оторвался от лирических размышлений, охвативших его при созерцании окружающей панорамы с высоты 2000 метров, и переключился на ближайшие задачи. Колумб шел на крейсерской скорости, если все будет благополучно, то менее чем за двое суток они достигнут Мехико. Теперь на борту не было большого количества груза, как в первом рейсе, и можно было совершить полет в оба конца без дозаправки топливом в Гаване. Кстати, надо бы в Картахене срочно аэродром подготовить, чтобы было место для промежуточной посадки и дозаправки на трассе полета в Мехико. Как раз по дороге и заворачивать далеко в сторону, как в Гавану, не надо. А вот на трассе Форт-Росс-Гавана надо бы еще сделать промежуточный аэродром на Ямайке и заодно начинать потихоньку сносить Пуэрто-дель-Рей, переселяя его жителей на новое место. Надо успеть это сделать до того, как город будет разрушен землетрясением в 1692 году, прошлой истории, приведшим к многочисленным человеческим жертвам. Хоть и говорили тогда, что Порт-Роял постигла божья кара, затворимые его жителями злодеяния, но теперь-то ведь он не Порт-Роял, а Пуэрто-дель-Рей. Его жители не имеют ничего общего с пиратами, а являются законопослушными гражданами Русской Америки. Ради благополучия своих подданных власти Русской Америки пойдут даже на то, что на свои средства выстроят новый город в безопасном месте Ямайки с прежним названием. Благо, время еще есть. А когда землетрясение все же случится, и часть косы и палисада с остатками старого города уйдет под воду, то авторитет пришельцев из другого мира вообще взлетит до небес. Кстати, надо заранее подготовиться и к другим землетрясениям в регионе. Хорошо, что места, где они случились, а также силы и даты, точно известны. Обладая такой информацией, можно свести к минимуму наносимой стихии ущерб. Да и с его величеством, королем Новой Испании, тоже можно этими сведениями поделиться. Не всеми сразу, конечно, а так, постепенно, максимум за пару месяцев до того, как тряхнет. Пусть думает, что делать, а мы поможем. Неожиданно громкие возгласы отвлекли Леонида, и вскоре в рубке появились старший офицер Колумба лейтенант Курт Хамельман и Матильда. Но если появление офицера не вызвало никакого удивления, то вот вид собственной супруги поначалу вверг Леонида в ступор, искренне считавшего, что она находится в каюте. Перед ним стояло нечто в рабочей робе машинной команды с платком на голове, под которым с большим трудом удалось спрятать пышные волосы, с перемазанной машинным маслом, улыбающейся физиономией и горевшими от возбуждения глазами.
«Леонардо, ты представляешь, я сама управляла двигателем, и теперь могу его запустить и остановить с местного поста управления, если надо. Была на площадке мотогондолы и даже на самом верху, на площадке в верхней части корпуса».
Между тем лейтенант вытянулся перед Леонидом и доложил.
«Ваше превосходительство, ваш приказ выполнен. Ваша жена ознакомлена с устройством цепелина и может самостоятельно передвигаться по нему до момента объявления боевой тревоги».
«Мой приказ? Ах, да! Благодарю вас, лейтенант. Можете идти».
«Есть!»
Когда офицер ушел, Леонид взял Матильду под ручку и увел в каюту, дабы поговорить без свидетелей. Закрыв дверь, глянул на супругу, нехорошо улыбаясь, и потребовал рассказать все подробно. Только теперь до него дошло, куда же подевалась его благоверная сразу после вылета. Ей давно не терпелось обследовать цепелин сверху донизу, но на верфи этому обстоятельству что-то мешало, а во время первого полета было явно не до того. Вот сейчас Матильда и подошла творчески к решению данного вопроса. Поскольку лететь довольно долго, быстренько взяла в оборот старшего офицера, настояв на проведении подробной экскурсии по цепелину с целью ознакомления. Дабы ей ничего не понимающей в технике женщине случайно чего-нибудь не набедокурить. Соответствующей одеждой она, как оказалось, запаслась заранее, поэтому предстала перед старшим офицером в полной боевой готовности, не давая ему возможности сначала посоветоваться с начальством. Отказать такому энергичному напору молодой лейтенант, бывший всего 2 года назад обер, матом в экипаже Карлсруэ, просто не смог. Они обследовали все закоулки воздушного корабля, выбирались даже на наружные площадки, что привело Матильду в небывалый восторг. Слушая покаянную исповедь, Леонид изо всех сил боролся со смехом, глядя на выпачканную машинным маслом и сияющую от радости физиономию.
«Дорогая, и как сие понимать? Что это ты отдаешь приказы от моего имени? По-хорошему, мне, как мужу, надо было бы тебя сейчас как следует выпороть. Да вот только, боюсь, визгу будет на весь корабль, люди не поймут. Что же мне с тобой такой любопытный делать?»
«Леонардо, дорогой, ну не сердись, ты был занят, вот я и не стал тебя беспокоить. А когда бы мне еще выпал такой случай? Ведь в Мехико нам будет совершенно не до этого. Вот я и попросила Курта показать мне Колумб, тем более ни капельки не соврала. Помнишь наш разговор, что ты обязательно покажешь мне цепелин?»
«Но ведь не в полете же.
А какая разница?» Леонида разбирал смех. Матильда сразу пустила в ход свое женское обаяние, но он все же шлепнул ее по заду и погрозил пальцем.
«Только давай договоримся, в Мехико никакой самодеятельности. От меня и от охраны не отходить. Обо всем непонятном немедленно докладывать или мне, или начальнику охраны. Ясно?»
«О да, мой господин». Дальнейший полет прошел без приключений. Скорость на маршруте рассчитали так, чтобы прибыть ранним утром, и когда рассвело, впереди раскинулся древний красивый город в самом сердце американского континента. Столица Новой Испании — Мехико. Колумб шел на высоте 1000 метров, направляясь к аэродрому. Связь по УКВ была уже установлена, и к прибытию цепелина все готово. Пройдя над летным полем и развернувшись против ветра, воздушный корабль пошел на снижение и вскоре замер, ошвартованный к причальной мачте. Еще несколько минут, и делегация Русской Америки ступила на землю Новой Испании. Первыми, кого увидели прибывшие, был посол де Уидобро, Сергей с Хуаной и старый знакомый еще по прошлым делам граф Франциско Альварес де Толедо, бывший когда-то формальным главой делегации от вице-короля Новой Испании на Тринидад. Как оказалось, сейчас сеньор де Толедо тоже являлся посланцем короля, которому приказано встретить дорогих гостей и проводить во дворец. Здесь же присутствовали и другие официальные лица, как из посольства, так и представители принимающей страны. На летном поле был выстроен почетный караул из морских пехотинцев Русской Америки в черной парадной форме и королевской гвардии в пестрых мундирах, включавших золоченые кирасы и шлемы, что выглядело довольно экзотично. В общем, атмосфера была очень торжественная, вполне соответствующая встрече главы государства. Разве что из пушек не палили. Но на этом настоял сеньор де Уидобро, убедив хозяев, что в самом посольстве пушек нет, если не считать поврежденных в бою трофеев, а тащить специально на аэродром полевую артиллерию ради салюта не стоит. Если так уж надо соблюсти протокол, то можно пострелять и при въезде во дворец. Сеньор Кортес не будет в претензии.
Обменявшись приветствиями, Леонид и граф де Толедо сразу перешли к делу. Король рад принять гостей из Русской Америки и приглашает их к себе во дворец. Сегодня будет лишь короткая официальная церемония встречи, поскольку гости устали с дороги, а деловую часть можно перенести на следующий день. Но Леонид решил сразу взять быка за рога.
«Дон Франциско, а зачем терять время? Если его величество может принять нас сегодня, то зачем откладывать деловую часть встречи на завтра? Мы готовы».
Прибывшие разместились в поданных экипажах и в сопровождении отряда панцирной кавалерии отправились прямиком во дворец. По дороге Леонид узнал последние новости. Оказывается, заговорщики подготовились более основательно и попытались ликвидировать короля после того, как мятеж провалился. И только благодаря хорошо налаженной службе охраны покушение сорвалось, а исполнители были схвачены и уже вовсю «исповедуются» в кавычках. Рассказали много интересного, что позволило по горячим следам обнаружить неопровержимые улики, говорящие о причастности к мятежу лиц, до которых раньше даже не могли подумать. Сейчас в Мехико безопасно. Даже если кто-то из заговорщиков, находящихся на вторых ролях, остался в тени и уцелел, то они сочли за благо уйти в глухое подполье и не предпринимать никаких действий. Хотя следствие не закончено, и что еще выплывет наружу, сказать сложно. После официальной встречи с королем Хуана встретилась со своими старыми друзьями в неформальной обстановке, представила им Сергея, и они завели нужные знакомства. Человек, командовавший кораблем, фактически в одиночку разгромившим новую армаду, являвшийся доверенным лицом самого сеньора Кортеса, заинтересовал очень многих. Причем для всех важным фактором признание Сергея за своего, то есть достойного войти в высшие круги местного общества, был не только его официальный статус и социальное положение, но также и то, что он официально венчался в соборе с Хуаной, фрейлиной королевой Новой Испании, явив этим уважение к святой церкви, несмотря на свое «иномирное» в кавычках происхождение. Что окончательно лишило последних козырей еще оставшихся кое-где злопыхателей, мутивших воду, и лишь подтвердило, что все пришельцы из другого мира действительно отмечены печатью Господа. Для знати и вообще для властей католического государства это было очень важно. Сергей и Хуана уже успели нанести ряд визитов местным аристократам, имеющим вес при дворе, и перспективы таких отношений были весьма многообещающие. Когда кортеж проезжал по улицам Мехико, они были полны народа. Всем хотелось посмотреть на пришельцев из другого мира, сеньора Леонардо Кортеса. Человека, уже при жизни ставшего легендой, того, кто сумел совершить неслыханное, разгромить всех покушавшихся на него врагов, полностью очистить Карибское море от пиратов, отторгнуть Новую Испанию и Перу от метрополии и фактически подарить им независимость. Такое здесь не могли припомнить даже старожилы. Обывателей радовало также и то, что к чести короля Новой Испании он не стал устраивать охоту на ведьм после провалившегося мятежа, а ограничился лишь арестом главарей-заговорщиков и тех, кого взяли с поличным. Прошел слух, что это посоветовали ему сделать тринидадцы, но так ли это или нет, никто достоверно не знал. Перед самым въездом на территорию королевского дворца ударили пушки, салютуя гостям. На плацу замер сверкающий золотом и яркими мундирами почетный караул из королевских гвардейцев. Леонид вышел из экипажа, галантно подав руку Матильде. Все, кто находился на плацу, с интересом смотрели на удивительную пару. Леонид из-за встречи с королем снова пошел на определенные жертвы, одевшись в специально пошитый ради такого случая «буржуйский прикид», в кавычках, как он его называл. Костюм, отдаленно напоминающий моду конца XIX – начала XX века, вполне годился и для века XVII. Матильда же была одета согласно принятым на сегодняшний день правилам, без всяких экспериментов. Разве что косметики самый минимум, да драгоценности, увидев которые, любая европейская королева позеленела бы от зависти. Леонид старался держать форму и соответствовать, но вот Матильде это было сделать гораздо труднее. Она осматривалась с огромным интересом, ведь это был фактически ее первый выход в свет после долгих лет ссылки на Тринидаде, обернувшийся тем, что в здравом уме представить невозможно. Конечно, она уже многое знала из рассказов Хуаны о Мехико, да и информация из будущего имелась довольно подробная, хоть и с поправкой на известные события, но знать и увидеть своими глазами — это совершенно разные вещи. Из всех присутствующих только они двое были здесь впервые, поэтому Леонида тоже разбирала любопытство. Все же никогда его еще не встречали монархи в своем дворце, тем более как фактического монарха или главы военной хунты. Впрочем, неважно, правитель он и есть правитель. Командир дворцовой стражи отдал рапорт и пригласил следовать за ним. Его величество готов принять гостей немедленно. И вот они, наконец, встретились. Два человека, сыгравших огромную роль в ходе истории, круто изменив его. Внимательно разглядывая друг друга, каждый пытался понять, что же думает его визави и что он ждет от этой встречи. После объявления о прибытии Леонид с легким поклоном первым приветствовал гостеприимного хозяина.
«Доброе утро, Ваше Величество! Разрешите поздравить вас с победой, надеюсь, что больше ваши враги не посмеют поднять голову».
«Доброе утро, сеньор Кортес! Простите, не знаю вашего титула».
«В моем мире я был капитаном флота. Здесь же, волею Господа, стал правителем тех, кто доверился мне. Формального титула, который дается при коронации монарха, у меня нет, как не было и самой коронации. Тем не менее, мне это нисколько не мешает править страной. В нашем мире есть система государственного управления, когда власть принадлежит военным, а руководит всем верховный главнокомандующий. Мы взяли эту систему за основу. Как видите, в данных условиях она доказала свою надежность и эффективность. Поэтому я не буду против, если вы будете называть нас просто по именам».
«Я рад вас видеть, дон Леонардо, донна Матильда. Будьте моими гостями».
После положенных согласно этикету действий, а также обязательных вопросов о трудностях пути и прочем, перешли на деловой тон. Король предложил Леониду пройти в его кабинет, а остальными гостями занялась королева. Когда они остались вдвоем и сели за стол, король с интересом и с некоторым недоумением рассматривал своего визави.
«Признаться, я представлял вас гораздо старше, дон Леонардо. Вы не против, если и я попрошу вас обращаться ко мне в приватной обстановке без придворного этикета, просто по имени? Мне так будет гораздо проще».
«Нисколько, дон Антонио. Тем более общаться нам придется довольно часто, если мы хотим укрепить дружбу между нашими странами. Я рад, что смог помочь вам в трудную минуту. Однако нельзя сбрасывать со счетов, что наши враги никуда не делись». «Они затаились после такого разгрома, но это всего лишь победа в сражении, а не победа в войне. Главное, сражение у нас еще впереди».
«И рад бы вам возразить, дон Леонардо, но вы правы. Предстоит еще очень много работы в этом направлении. Власть короля в Новой Испании должна быть сильной, чтобы ни у кого не возникло даже мысли о мятеже. Вам, насколько я знаю, это удалось. За 4 с лишним года, прошедших с момента вашего появления, у вас не было ни одной попытки мятежа. В чем же секрет такого успеха?»
«Мои люди мне верят, дон Антонио. Если бы не это, нас бы разодрали междоусобицы еще 4 года назад. А вместе с ними поверили и те, кто пришел к нам. Наши двери открыты для тех, кто приходит с миром. Но если кто пытается набросить на нас уздечку... Впрочем, вы и сами все прекрасно знаете».
«Да, к сожалению, не все в наших отношениях раньше было гладко. Но давайте не будем ворошить прошлое».
«Я за этим сюда и прибыл, дон Антонио. Нам надо строить будущее нового света, а не вспоминать неподобающее поведение некоторых любителей чужого добра. Господь уже сполна воздал им за содеянное. В связи с этим у меня есть ряд предложений, выполнение которых позволит нам создать единое мощное содружество или конфедерацию государств нового света. Не сочтите меня за провидца, но я уверен, что старый свет нас в покое не оставит. В первую очередь Англия и Франция. Сейчас они притихли, но это ненадолго».
«А Соединенные провинции?»
«Голландия. Могущество Голландии уже потихоньку пошло на убыль, и причиной этого являются внутренние процессы в самой Голландии, а не вмешательство извне. Невозможно создать сильную экономику, основанную исключительно на перепродаже. А голландцы этим в основном и занимаются. Сейчас они опять воюют с англичанами. Европа тоже разделилась на 2 лагеря. Одни поддерживают Англию, другие — Голландию. Если они думают обогатиться на этой войне, то совершенно напрасно».
«А как вы думаете, кто победит?»
«Я считаю, что Голландия. Но она не сможет в должной степени воспользоваться плодами своей победы. Ее со временем начнут теснить другие европейские хищники».
«Вы говорите очень интересные вещи, дон Леонардо. Как будто уже знаете все наперед».
«Ну что вы, дон Антонио, откуда мне это знать? Просто, исходя из известных мне фактов, я делаю прогноз на будущее. Насколько он будет достоверным, зависит от имеющейся изначальной информации. Ну и от случайности, конечно. Никто не застрахован».
«А сами не хотите вмешаться в эту очередную европейскую грызню?»
«А зачем мне это надо? И вам тоже не советую. Если в Европе делать больше нечего, как только воевать друг с другом, пусть воюют. Поменьше будут обращать внимание на нас, а мы можем заняться торговлей как с теми, так и с другими, не делая различий ни по национальному, ни по конфессиональному признаку. Поверьте, в этом нет ничего плохого. В моем мире один политик сказал очень емкую фразу, олицетворяющую такой прагматичный подход к делу. «Торговать можно и с людоедами». Лишь бы это было выгодно для нас.
«Думаете, у нас получится?»
«Не сомневайтесь, дон Антонио, у нас все получится. Пока молчат пушки, надо договариваться и решать все спорные вопросы за столом переговоров. Так и только так мы сможем стать сильными. Настолько сильными, что все любители чужого добра в Европе забудут дорогу через Атлантику».
Правители 2 государств разговаривали за закрытыми дверями довольно долго. В ходе беседы наметились общие черты создания будущего содружества. Проработкой конкретных деталей займутся потом министры, а пока что надо выработать генеральный план дальнейших действий. Но их все же побеспокоили. После осторожного стука в дверь вошел секретарь и доложил, что сеньора Кортеса срочно желает видеть человека из посольства Русской Америки.
Удивившись, король велел пропустить гонца немедленно. Секретарь вышел, и вскоре вместе с ним вошел лейтенант морской пехоты из охраны посольства. Поклонившись королю, он попросил разрешения вручить сеньору Кортесу срочное сообщение. Удивляясь все больше, Леонид вскрыл запечатанный печатью посольства конверт и извлек короткое письмо, написанное по-русски. «Срочно! Английская эскадра из 6 кораблей сегодня прибыла на рейд Нью-Йорка. Высаживаю десант. Командиру базы предъявлен ультиматум о капитуляции до завтрашнего утра. По истечении срока ультиматума обстрел с кораблей и атака с суши. Карпов».